Продолжаем. Вот тут очень хорошее вступило письмо от Артема. Это вы мне советовали 13 декабря пойти в кафе. Я в этот день попал в аварию, когда ехал в автобусе, отбил голову и плечо. Вечер провел дома в кроватке, мучаясь, но хотя бы надежить у вас получилось, на том спасибо. Артем, я же не говорил вам ехать в автобусе. Я вам сказал пойти в кафе, причем пойти в ближайшее. Если бы вы пошли в ближайшее кафе, вы бы не отбили голову и плечо. Всегда надо слушаться советов поэтам. Почему так недооценен поэт Моршин Марченко? И с чем связана его неизвестность? Неужели только с тем, что он эмигрировал в США из немецкой оккупации? Понимаете, их много было, эмигрировавших после оккупации, так называемая вторая волна. Ну, например, Иван Елагин. Тем не менее, он вполне известен. А Моршин, я думаю, известен достаточно. Во всяком случае, известен тем, кто интересуется таким пост-авангардом. Или, во всяком случае, такой последней волной русского авангарда 30-х годов, 20-х. Моршин хороший поэт, но мне кажется, вы несколько преувеличили его масштаб. Его недостаточно знают потому, что он, все-таки поэт не того класса, как мне кажется, не той философской глубины, не той стилистической отваги, которая отличает, допустим, Бродского, хотя тоже Бродский эмигрировал, тоже в США, правда, не после войны. Могли бы дружить Базаров и Рахметов, а зачем им это? Они могли бы сотрудничать, могли бы работать, но и Базаров, и Рахметов принадлежат к числу людей, таких, скажем, сверхлюдей, таких эмоционально скудных и, так сказать, интеллектуально прорывных персонажей, которым не очень-то нужна дружба. Понимаете, вот это долгий вопрос, и придется в это углубляться, но почему бы все-таки не углубиться? Одна из первых черт, одна из определяющих черт нового человека – это его эмоциональная холодноватость, отсутствие у него тех эмоций, вот это очень точно, кстати, показал Бондарчук в «Притяжении», отсутствие у него тех эмоций, которые считаются предписанными и обязательными. Об этом многие писали. Ну, скажем, Азеев известен своей эмоциональной скудностью, поразительным хладнокровием. Савенков пишет об этом в «Коне бледном», потому что там у него действительно он не испытывает тех чувств, которые испытывают люди к нему. Об этом пишет Горький в «Карамой». Об этом многие говорят. То есть человек нового типа, нового склада, он не нуждается в людях. И поэтому, ну, вернее, у него есть эмоции, конечно. Это часто тоска, это одиночество, это страх перед будущим, если угодно. Бывает и такое. Но в случае вот нового поколения, в случае людей, описанных у Горького и Савенкова, это, как правило, ну, просто эмоциональная недостаточность. Помните, Карамора ходит под бледным жестяным небом и не чувствует пространства над собой. Это такое отсутствие. Отсутствие совести, если угодно. Является ли это трагедией? Наверное. Но дело в том, что, ну, ведь и Базаров, он не доэмоционален, понимаете? Он не знает, что матери сказать. Не умеет жить с людьми. Отца ему жалко, но только жалко. Это не любовь. Поэтому, скажем так, коррекции, а в каком-то смысле пороки в эмоциональной сфере – это первая примета человека нового типа. Эмоциональная скудость, такая немножко аутистская, такая немножко аспергеровская, она, да, они все немного люди дождя. И Рахметов не эмоционален, хотя очень физически силен, Никитушка Ломов такой. И Базаров тоже, отличаясь великолепной физической силой, отличается нравственной слабостью и какой-то, я бы сказал, потерянностью. Поэтому какая там дружба, что... Хочется узнать ваше мнение о романе «Прощай, оружие». Ну, знаете, трудно сказать. Я эту книгу не люблю. Я вообще раннего Хемингуэя, примерно до «Имейте, не иметь», я не люблю. «И по ком звонит колокол», хотя это великая книга, но она не самая мне родная, конечно. Я люблю Хемингуэя «Островов в океане», конечно, при всем их несовершенстве и незавершенности. Люблю очень, конечно, «Старика и море», люблю рассказы. А ни «Фиеста», вот и «Восходит солнце», ни «По ком звонит», ни в особенности «Прощай, оружие». Большинство вещей, конечно, парижского периода, да, и... чей времен такого знакомства с Гертрудой Стайн, они мне не кажутся интересными. Мне тут стыдно, но не кажутся. Потому что там подтекст еще слишком говорит «я подтекст». «Потерянное поколение» говорит «я потерянное поколение». Мне кажется, довольно похожий портрет того Хемингуэя содержится у Олдриджа в «Последнем взгляде». Талантливый человек, но противный. Я люблю Хемингуэя взрослого, Хемингуэя зрелого. Поясните свою мысль насчет того, что гиперболоид инженера Гарина – это портрет Ленина. Многие, кстати, не поняли в передаче, почему я упомянул его в одном ряду с очерками Куприна, там уж не приписываю ли я Куприну авторство гиперболоида. Там, на самом деле, просто в расшифровке через запятую пошли два отдельных предложения. Когда я говорю о людях, которые меньше Алданова знали и меньше Алданова понимали, разобрались в Ленине лучше. И Толстой, и Куприн были люди малообразованные, в общем, но очень точные и чуткие. И вот они увидели в Ленине эту страшную энергию падающего камня, этот азарт. Вот. А Алданов пытался увидеть Ленина мыслителя. Мне кажется, мыслителем-то он не был. Но это бог с ним, ладно. Как говорил Костя Михайлов, когда мы еще вместе работали в «Собеседнике», сейчас он руководитель Архнадзора, Ленин не философ, он политик с некоторыми философскими убеждениями. Так вот, взглядами. Так вот, кстати, меня поразило, сколько сразу радостно набежало людей, злорадно наблюдающих за программой «Один», слушающих ее и читающих лишь за тем, чтобы дождаться, когда я ошибусь. Вот это как-то в России очень странно. Я помню, как Ольга Седокова написала, очень удивившей меня какими-то злыми, странно такими скрытными чувствами, вот когда я дуинские элегии там Рильке по усталости обозвал дунайскими. Это, конечно, непростительный грех, но вот я, который так люблю Ольгу Седокову, я рискнул бы сказать, что я преклоняюсь перед ней, я так восхищаюсь ее личностью, ее творчеством, ее дружбой с Ватиканом. И вот вдруг такая неожиданная холодность с другой стороны, такая скрытая злость, такие нехристианские чувства. Непонятно почему. Я ничего плохого ей не сделал. А может быть, я раздражаю ее просто тем, что я вот читаю эти лекции, иногда кто-то говорит, это шоуменство от литературы, хотя ну что шоуменского в том, чтобы профессионально и увлекательно о чем-то рассказывать. Ну, давайте я буду зануден, как много занудных людей, полагающих занудство главной профессиональной добродетелью. Боже упаси, я не имею в виду Ольгу Седокову, которая всегда так интересно, так увлекательно пишет, так прекрасно обо всем говорит. Да, боже упаси, конечно, нет. Но удивительно, вот это число людей, злорадно ожидающих в кустах, я, конечно, не имею в виду Ольгу Седокову, я имею в виду других, которых я не буду называть, злорадно пишущих о любой ошибке. Вот выскажешь какую-нибудь идею, которая сколько-нибудь представляется интересной. Об этом они промолчат, но стоит мне оговориться как-то, или даже им покажется, что я оговорился, да, вот там, им покажется, что я приписал Куприну гиперболоид, хотя я не мог бы этого сделать и в «Страшном сне», там сразу написала одна критикесса Виктория Шохина, бесконечно мной уважаемый человек, может, он пьян был, Вика, я не пью 10 лет, ну, просто, ну, что делаешь, иногда вот так как-то ничего не поделаешь, иногда неправильно тебя поймут, но вот удивительно это количество людей, которые злорадно, радно, с наслаждением ждут твои оговорки. Ребята, я умру обязательно, не бойтесь, пожалуйста. И тогда вы сможете получить и мою программу, и мою долю славы. Ну, просто вопрос, что вы можете до этого не дожить. Но это обязательно произойдет. Программа «Один» не по той, так по другой причине обязательно прекратит свое существование. Подождите впадать в истерику. Может быть, давайте как-то друг друга любить, как-то замечать удачи друг друга, а не фиксироваться на проблемах. Ну, впрочем, то, что некоторые на них фиксируются, это мне тоже очень лестно. Это напоминает мне классический анекдот, когда мальчик в английском доме до 8, видишь, у меня анекдоты пошлые, избитые, вы все их знаете, когда мальчик до 8 лет не разговаривал, а потом вдруг заговорил, сказал, кофе холодный. Он говорит, да что ж ты молчал все это время? До сих пор дома все было нормально. Может быть, просто какие-то мои удачи вы воспринимаете как норму, а неудачи мои любые, там, скажем, назвал дунайские элегии дуинскими или наоборот, они для вас катастрофа, потому что вы уж очень привыкли к хорошему ровному фону. Тогда я счастлив. Теперь, что касается гиперболоида инженера Ленина. Почему я думаю, что это Ленин? Кстати, портретно Гарин очень похож на то описание Ленина, которое дает Куприн. Вот эти адские огоньки в глазах, похожих на ягоды шиповника. А Гарин вообще по описанию на Ленина похож. Поза Стояние фертом, упомянутое, кстати, у Горького в известном очерке, раскачивание с пятки на носок, острая бородка клинышком, увлеченная, наглядная, простая речь, малый рост, страшная заряженность энергии, а вообще вот этот бесовский азарт, который во всей его личности так заметен. Мне кажется, что это очень характерные, очень узнаваемые черты. Хотя узнаются там немножко и Гарин Михайловский, автор бессмертной тетралогии о Тёме. Не только детство Тёмы, там все хорошо. А гимназисты, какая прелестная вещь, а студенты, а инженеры. Но Гарин, он, конечно, не того масштаба фигура. Потому что Гарин Толстого – это диктатор. Всемирный диктатор. И идея этого романа, написанного как кинематографическая книга, как сценарий, такое, ну, упражнение в экспрессионизме, упражнение в экспрессионистском кино, под сильнейшим влиянием европейского, прежде всего немецкого кинематографа, который вообще на русскую литературу произвел сильное впечатление. Возьмите там влияние кабинета доктора Каллигари на Кузьмина и так далее. А несмотря на явную экспрессионистскую закваску этой книги, несмотря на ее беглую поверхность, репортажность, там именно потому, что автор не задумывается, он вообще-то не мыслитель, схвачены очень точные вещи. Это история о том, чем кончает русский диктатор, чем кончает вообще любой диктатор. Гарин, который спит под потертым пиджачком, переживая во сне разные занимательные истории, и Зоя Монрос, которая рядом читает альбом о своем дворце и о своих нарядах, это крах всякой диктатуры, и он неизбежен. Неизбежен он именно потому, что замах переделать мир всегда кончается катастрофой. Побеждают-то роллинги. Понимаете, хотя роллинг потерпел свое главное поражение, и Зоя Монрос от него ушла, и капитал тоже проиграл, но дело в том, что капитализм, он основан на слабостях человеческой натуры. А любая вера в диктатуру основана на завышенном представлении, как ни странно, на завышенном представлении о человеке. А человек же для диктатора не раб. Диктатор делает не ради рабов свои перевороты. Он ради себя это делает, для того, чтобы утвердить свой образ сверхчеловека. Гарин сделал переворот ради Гарина и таких, как он. Кстати говоря, в романе он не один такой. Шульга тоже, насколько я помню, имеет черты Гарина. Он же сделал этот переворот для сверхчеловека. А человек, он не сверх, он обыватель. Он хочет остаться обывателем. Это помните, как гениальный, пронзительный антиутопии Толстого «Союз пяти». Ну, раскололи они Луну, ну, напугали они человечество. А дальше что? Не могли бы подвинуться? Мы в вашем дворце хотим сделать танцпол. Всякая диктатура кончается тем, что во дворце делают танцпол. Вот это надо понять. И гиперболоид инженера Гарина, ведь почему он, собственно, гиперболоид? Потому что гипербола, преувеличение человека, человеческих возможностей, великих исторических катаклизмов, все это мечта, и вся эта мечта так трагически разбивается о пошлейшую буржуинскую действительность. Ну, о чем тут говорить? И, конечно, то, что этот роман так точно предсказывает, сказал конец вот этого самого, конец великих переворотов, это делает честь не уму Толстого, а его интуиции. Потому что умом не только Россию, а историю, прежде всего, не понять. История понимается вот таким странным прозрением, таким сверхчувственным прозрением, если угодно. Прочел первую часть «Табула», мне очень понравилось, имеется в виду книга Алексея Иванова. Масштаб просто завораживает. Прочли ли вы, и что можете сказать? Спасибо, Равиль Канада. Равиль, ну, может быть, именно то, что вы живете в Канаде, может быть, это вас как-то и заставляет так скучать по российской фактуре. Мне «Табул» показался шагом назад по сравнению с другими текстами Иванова, но давайте дождемся второй части, и она, может быть, что-то мне откроет такое, чего я там не увидел пока. Может быть, уход людей в интернет – это и есть уход люденов с радаров. Если проследить историю развития видеоблогов, то можно выделить свои золотой и серебряные века своим представителям. Артём, если бы уход в интернет способствовал как-то уходу с радаров, или, больше того, способствовал хоть в какой-то степени формированию нового человека, это было бы прекрасно. Но интернет как раз – это что же делать, если обманула та мечта, как всякая мечта. Новые люди сформируются вне интернета или, по очень интересной интуиции Пинчона, они могут образовать, я имею в виду роман вот этот последний, значит, «Кровоточащее лезвие», «Bleeding Edge», который так странно у нас переведен как «Край на вылет». Bleeding Edge – это как бы, ну, передовая технология, ведущая к катастрофе, обозначим это так. По догадке Пинчона, новое человечество сформируется не в интернете, а в секретном, тайном, подпольном интернете, который называется у него Deep Archer, что, так сказать, переводится еще и как Departure, то есть отбытие, не просто там глубокий лучник, да, а как там я предложил перевести как разлучник, да, а как Departure, как глубокое погружение, отбытие. То есть люди сформируются не в интернете, который тотально прозрачен, а в какой-то скрытой сети, которую не все видят и до которой только самые умные доберутся. Да, может быть, надеюсь. Но интернет пока привел не к тому, что там общаются души, а к тому, что там общаются тщеславия. Вот это для меня, во всяком случае, очень опасная и неприятная крайность. Я не думаю, что новые люди найдут убежище в интернете. Пока задача новых людей – это найти убежище из интернета. Ваше отношение к фильму «Неотправленное письмо». Если вы о Колотозовской картине, дай бог памяти, 59-го года, в которой так блистательно сыграл Смоктуновский, это одна, по-моему, из первых его больших ролей, и очень сильно сыграл Ливанов, Самойлова как раз, мне там кажется, довольно слабо сработала, потому что на инерции «Журавлей». Сейчас я, кстати, проверю насчет Смоктуновского. Я эту картину последний раз пересматривал года два назад. У меня есть ощущение, что при всем своем совершенстве, при замечательной совершенно по-прежнему операторской работе, при при поразительных совершенно прозрениях и догадках, мне показалось, что эта картина все-таки вторичная немного по отношению к самому себе. Смоктуновский. Это первая большая его роль. Сабинина он играет. Там, ну, Урбанский там очень хорошо, кстати. Вот Урбанский там сыграл интересно, потому что это первая работа, в которой брутальные мачистские черты его личности стали отрицательными. Понимаете, вот то, что в «Коммунисте» так выходит на первый план, а это картина, в общем, о силе слабых людей. И наоборот, о слабости сильных. Потому что этот проводник, который там все время настаивает на своем брутальном мачизме, который вожделеет эту красавицу, пытается ее отбить и в результате губит всех в конечном итоге, это, мне кажется, вот это ценное прозрение Колотозова. Кроме того, в этом фильме есть совершенно гениальный кусок, действительно гениальный, без дураков, когда они слушают радиограмму Москвы, а Москва, вместо того, чтобы дело какое-то сделать, поздравляет их долго, многословно, с открытием, с Днем геолога. Ну, это уже практически такой маминский фонтан, да, где уже стены подпирают лозунгами. Очень горькая картина. В остальном, мне кажется, что правы те, кто трактует ее как фильм о столкновении интеллекта и природы, более того, интеллекта и природности, о том, что природность, язычество погубит вот этих новых людей, людей науки, ума, людей прогресса. Это история о том, как растворяется, как гибнет в природе личность, как гибнет в природе человек. Это в конечном история о том, на что обречена эта оттепель, почему она погибнет? Это довольно грустная картина. Хотя мне кажется, что она действительно немножко эксплуатирует собственные приемы, уже найденные Колотозовым в ранних картинах. Посоветуйте, стоит ли читать ранние рассказы Селлинджера до 9 рассказов. Не хочется разочаровываться. У Селлинджера стоит читать все. и ранние вещи, я уверен, что мы доживем до публикаций поздних. Кстати, эти ранние рассказы, понимаете, они тоже такие претенциозные, ну, да, подтекста много, но, видите, в них есть самоирония, присущая ранней прозе, и поэтому... Я вообще, вот, честно говоря, я могу назвать, ну, 10-15 человек, не больше, в литературе, которые сильно начинали. Практически провалов, проколов нет уже в ранних рассказах Шукшина, например. Хотя они наивны немножко. Но в этой наивности всегда есть довольно жесткая насмешка. Новеллистика вообще такой жанр, что там трудно сильно начать. Ну, Шервуд Андерсон, простите, начал писать зрелым человеком. И то у него уже был опыт не очень удачного романа «В ногу». Хемингуэй начал с довольно слабых рассказов, как мне кажется, из довольно слабых стихов. «Индейский поселок» – первый великий рассказ, написан уже после многих неудачных проб. А у Фицджеральда, по-моему, вообще сильные рассказы стали придумываться только под самый конец. Так что, ну вот, у Капоты, которого я беспрерывно, так сказать, упоминал, тоже очень люблю, даже первые 14 рассказов, которые сейчас нашли, ну, совсем он был ребенок, даже они поражают зрелостью и силой, но он был такой ребенок, знаете, что такой чудо-мальчик, мальчик-звезда, который знал все про себя и про всех. Но это очень редкое явление. Веллер высказал интересную мысль – идея поставить «Горе от ума», где все персонажи достойные, честные, умные люди, а Чацкий с непонятными претензиями бегает и несет чушь. Мне уже тогда очень нравился «Молчалин». Ну, видите ли, Веллер ссылается здесь, он же не говорит, что он это сам придумал. Веллер ссылается здесь на обстановку Товстоногова, а он вообще как петербуржец и человек, выросший, вот именно студенческие свои годы провел там, он находился под огромным влиянием Юрского, и часто ему об этом говорил. Тот Юрский, который сыграл вот этого Чацкого, актер гротеска, фантастики, любящий подчеркнуть гротескность и неловкость тех или иных персонажей, он играл Чацкого как невротика. А рядом классический, улыбчивый, уверенный Лавров, секретарь райкома, который побеждает, делает этого Чацкого как мальчишку. Но это не новая мысль. Ее и Пушкин высказывал. Он говорил, а что, если ваш Чацкий такой умный, что он выбалтывается перед идиотами? И Белинский повторял ту мысль. Просто им, видимо, было непонятно или не хотелось им этого понимать, что герои типа Чацкого, они добрые, в них нет априорного презрения к человеку. Поэтому они, да, готовы выбалтываться перед многими. А Пушкин что, не выбалтывался перед дураками? Да сколько у него неприятностей было из-за этого. Он постоянно даже доносчикам рассказывал о себе, может быть, эпатируя их, рассказывал о себе все самое странное, все самое пугающее. В нем была эта жажда собеседничества, жажда откровенности. Она есть и в Чацком, ничего здесь нет особенного. Чацкий умен именно потому, что он никого не презирает. Есенин, хорошо. Что нужно держать в голове, чтобы наэлектризовать рассказ, который пишешь? Тут, видите, Глеб, ничего другого не придумано, кроме проговорки вслух, примерки на себя этих состояний. Хороший писатель, когда пишет рассказ, разговаривает сам с собой, размахивает руками, вводит иногда себя в какие-то состояния. Понимаете, я вот, ой, блин, мне сейчас придется жестоко покаяться перед людьми, меня окружающими, в каком смысле перед вами. Я иногда в эфирах бываю злой. Иногда, может быть, бываю не очень приятный, может, не очень откровенный. Ребят, простите, я сейчас писал, ну, фактически она закончена, хотя я еще там что-то с ней делаю, но я писал книгу очень тяжелую, тяжелую физически. Она требовала от меня вхождения в очень неприятные состояния. Там жуткая история, там три жутких истории. Ну, просто иногда мне приходилось, да, себя вгонять то в подозрительность, то в агрессию. Ну, понимаете, автор не может не зависеть от того, что он пишет. Я провел год, так сказать, в поле очень неприятного персонажа, который знает о себе, что он неприятный. Я не такой. Это была, наверное, моя первая попытка, и бог даст последняя, написать книгу о совершенно другом человеке, у которого все атомы расположены поперек моим. Ну, наверное, это полезно. Опыт какой-то, да. В афише вышла статья о путешествии Трумана Капоты. Опять-то, господи, вот мы собрались, фанаты Капоты. Где утверждалось, что прототипом Халли Галайтли могла стать советская девушка. Филолог-американист Дмитрий Харитонов доказывает, что такое событие, развитие событий было абсолютно невозможно. Дима Харитонов вообще блестящий переводчик. Я могу его так назвать, потому что я-то его помню. Помню я тебя ребенком, скоро будет 40 лет. Дима Харитонов, сын, кстати, великого переводчика Владимира Харитонова, он унаследовал от отца великолепное литературное чутье. Он гениально перевел некоторые книжки. Почему он считает такое развитие событий невозможным, я не знаю. Конечно, Халли Галайтли – это сугубо американская, как называл ее сам Капоте, американская такая, ну, проститутка, назовем вещь своими именами, хотя Капоте выражался несколько изящнее, говорил, американская гейша, это сугубо американское явление. И, конечно, она не могла быть подсмотрена в то время в Советском Союзе, там просто такой девушки не было, как не было и Салли Томато, которую ее нагло использовала, как не было и ее любовников многочисленных, там сказано, что она уехала в Африку, и, может быть, там обрела покой. Понимаете, а вот то, что советская действительность могла повлиять на Памелу Трейверс, когда она посещала Советский Союз, это да, наверное. Она известна, что посещала советские детские сады, и, может быть, вот эти ледяные воспитательницы детских садов ей навеяли страшноватый, хотя по-своему очаровательный образ Мэри Поппинс. Вы неоднократно говорили, что будь вы министром образования, за полгода бы все исправили, но как бы вы решали проблему некомпетентных, злобных и непорядочных учителей, которых так много в нынешнем подсоставе? Даш, их немного. Вот поверьте мне, количество, процентно их немного. Почему? Потому что всех, кто мог из школы уйти, из нее уже выдавили. Остались те, для кого это дело чести, доблести, геройства. Те, кто не может без этого жить. Фанатики остались, понимаете? Для меня принципиально важно, что русский человек, как человек достаточно влияемый, внушаемый, эмпатичный, очень-очень чуткий к дуновению воздуха, он страшно, колоссально зависит от среды. Когда среда сдвигается в плюс, он немедленно на это отвечает. Понимаете, и добротой, и эмпатией, и совершенно ударной, феноменальной работой. Вот так и здесь. Понимаете, очень многие люди, очень многие персонажи начнут жить и работать иначе, как только изменится вектор. Это я вам обещаю. А он у нас изменится сразу. И мне не надо долго быть министром образования, я и не хочу им быть. Но я, кстати, в Америке сейчас очень со многими людьми обсуждал, что надо сделать для быстрого подъема образования. И в России, и в Штатах. Наши мнения настолько совпали, и столько прекрасных идей, технологий. Вы только дайте нам попробовать. Я говорю, 3 месяца, и сразу все станет хорошо. Наткнулся на ссылки, пока не опубликованный роман Наваллы Матвеевой «Союз действительный». Что это за роман, почему она его не публиковала, будет ли он издан при публикации архива, который вы разбираете? Разбирает племянник, я немножко там помогаю, сейчас вот опять скоро пойду. Это трилогия. Первая ее часть – это «Трактир четвереньки», вторая часть не имеет названия, существует под условным названием «Хижина», а третья часть – это там действие переносится опять в современность, 2 главы из нее были напечатаны в «Дне литературы», вот про дядю Колю. Там, значит, какая история? Я думаю, что он, конечно, будет опубликован, хотя опубликован он будет в таком достаточно фрагментарном виде, в каком он остался. Более или менее закончена первая часть, по ее мотивам сделана пьеса «Трактир четвереньки». Главные герои этого романа – это Веста и Скит. 2 человека, которые встречаются только в снах и не могут найти друг друга в реальности. Потом во второй части они встречаются. Веста – это, как обозначено у Матвеевой, домохозяйка. Она отличается способностью видеть удивительно яркие и запоминающиеся сны. Когда она однажды читает вечером, она вдруг замечает, что из настольной лампы, как из фонаря на улице за окном, начинает идти снег. Это написано очень хорошо и страшно. А дальше она видит, что дверь ее квартиры странно сдвинулась вправо и как бы стала горизонтально длиннее, чем вертикально, и превратилась в дверь таинственного трактира, на котором нарисован зеленый человек на четвереньках. Она входит в этот трактир, и постепенно оказывается, что в этом трактире собрались утонувшие моряки. Но это очень страшная история, увлекательная, красивая. То, что все, что найдено, будет опубликовано, я вам гарантирую. Другая проблема в том, что у Матвеевой существует три редакции этого романа. Почему она не печатала при жизни, легко понять. Она не считала его завершенным. Ей нравилось его лелеять, пестовать, над ним работать. Но все, что есть в архиве, будет напечатано, это я вам гарантирую. И я надеюсь, что в конце этого года мы с вами, по крайней мере, первую часть романа будем отдельным изданием читать. Это очень хорошая книга. Вернемся через 3 минуты.